Сегодня мы продолжим изучение книги Левит, но вначале давайте познакомимся с нашей почтой. Дмитрий из Кировской области пишет к нам впервые, хотя передачи наши слушает постоянно. В своем письме он задает 5 различных вопросов, один из них касается Ветхого и Нового Заветов. Дмитрий интересуется, зачем Бог заключил с Израилем, как он пишет, Ветхий Завет, если он знал, что люди не будут ходить путями его, и что через 1000 лет он пошлет на землю своего сына. Почему Господь сразу не заключил с Израилем Новый Завет? Это действительно интересный вопрос, который включает в себя как истину о предузнании и предопределении Божьем, так и размышления о Божьем плане спасения человечества. Разница между Ветхим и Новым Заветами заключается в том, что первый говорит о Мессии, который должен прийти, а второй говорит о Мессии, который уже пришел. Еще в Эдемском саду Бог предусмотрел спасение человечества через Своего Сына Иисуса Христа. Это было высказано в виде одного из заветов, который Бог заключил с человеком. Вообще же, таких заветов было несколько. Это, например, завет с Ноем о том, что земля уже не будет уничтожаться потопом. Это завет с Авраамом, в котором Бог говорит, что произведет от него многочисленное потомство. Это обетование земли, данное Богом Аврааму. И, наконец, завет с народом израильским, как с избранным народом, который описывается в книге «Исход». Интересно, что Синайский закон появился уже после того, как Бог заключил завет со своим народом. Вначале Бог избрал свой народ, а затем дал ему закон, по которому они должны были жить. Апостол Павел говорит, что закон был детоводителем ко Христу, то есть тем средством, при помощи которого люди могли узнать, во-первых, о том, что они грешны, а во-вторых, о том, что им нужен Спаситель. Человечество в лице народа израильского должно было многое пережить, развиться, усвоить мессианские идеи. Изучая книгу «Исход» и «Левит», мы видели, как многое нужно было еще преподать избранному народу. Они должны были научиться почитать единого Бога, быть послушными Его повелениям и доверять Ему во всем. Необходимо было показать, что только Бог может спасти их из рук врагов, что Он — единственный податель жизни и всех благ, что Он сильнее всех самых могущественных богов Египта и Ханаана. Помните, мы читали в книге «Исход», что как только Моисей ушел на гору Синай для того, чтобы получить от Бога скрижали завета, народ тут же сделал себе золотого тельца. Идя по пустыне, сколько раз они вспоминали то, что оставили в Египте, хотя там они были на положении рабов. Да и все книги Ветхого Завета проникнуты мыслью о взаимоотношениях Бога со своим избранным народом, который то приближался к Богу, то удалялся от Него. И только тогда, когда весь народ жил ожиданием Мессии, в мир пришел Иисус Христос. Так осуществился Новый Завет, в пришествии Мессии, появление которого было предсказано на заре существования человечества. А мы продолжаем изучение книги Левит, и сегодня речь пойдет об одном из праздников, которые Бог заповедал своему народу. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение главы 16 книги Левит. Переходя от 15 главы с ее грехами и истечениями к 16, мы словно выходим из тьмы на свет и из тоннеля на простор под яркое полуденное солнце. 16 глава посвящена великому дню искупления, празднику Йом-Кипур. В ней содержится величайшая истина. До этого в книге Левит рассматривались жертвоприношения, священство и грех. Хотя с грехом еще не было покончено окончательно и бесповоротно. Теперь же мы рассмотрим то, что навсегда и полностью положило конец греху. Здесь очень ясно и точно указано, что именно сделал Христос в искуплении. Праздник Йом-Кипур — это прообраз, тень и отражение Его искупительного служения. Давайте вначале прочтем 16 и 17 стихи из 2 главы послания к Колоссянам. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Тень — это картина, изображение, хотя картина — лишь жалкое подобие настоящего предмета или человека, она все же указывает на реальность. Много лет назад Хенгстенберг сказал: «Разъяснение доктрины символов, которая ныне совершенно забыта, станет важной проблемой будущих богословов». А потому израильский праздник искупления, являющийся тенью, символом или прообразом великого искупления Христова, заслуживает нашего самого пристального внимания. Доктор Келлог следующим образом говорит о значении великого дня искупления. «Он был, быть может, самым важным и характерным событием в законодательстве Моисея. Раввины называли день искупления простым словом «йома», что значило «день». Именно в этот день с грехом поступали так, как не поступали ни в одном другом обряде системы Моисея. Обратите внимание на следующие стихи в 16 стихе этой главы. «От преступлений их, во всех грехах их». И далее, в 22 стихе. «И понесет козел на себе все беззакония их». И в 21 стихе. «И исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых». Священник принесет искупление за все преступления людей, за все их беззакония и все их грехи. Это лучшее, что мог предложить закон до тех пор, пока не пришел Христос. Указания и правила, касающиеся дня искупления, сформировались после исторического инцидента, когда Надав и Авиуд, сыновья Аарона, вторглись во святое святых скинии и были тотчас умерщвлены в результате прямого и мгновенного суда и наказания Божия. Об этом мы уже читали в 10 главе книги Левит. Некоторые исследователи и толкователи даже рассматривают эти главы, 10 и 16, вместе. День искупления отмечали в 10-й день 7-го месяца. Эти два числа имеют особое значение во всем Писании. Седьмой месяц — это субботний месяц, он означает отдохновение и прекращение всех работ. Этот месяц был выбран не случайно. Его выбором был отмечен отдых и покой, наступающие после искупления во Христе. Как сказано в 10 стихе 4 главы послания к евреям, «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Число 10 также знаменательное число в Писании. Оно, скорее всего, несет в себе полноту Божьей воли и его дел. Людям были даны именно 10 заповедей. Бог ведь мог дать еще одну или две, но не стал. Бог потребовал приносить ему десятину, то есть 1/10 часть. Далее остаток Израиля измеряется 10-й частью, как сказано в 13 стихе 6 главы книги пророка Исаии. Число 10 выражает разум и цель Бога. 10-й день несет в себе истину о том, что Христос пришел, чтобы выполнить волю Бога. Богу было угодно, чтобы Христос пострадал, Бог сам привел его к смерти. И Христос пришел, когда наступила полнота времени, то есть назначенный час. Слово «искупление» на древнееврейском языке произносится «кафар» и значит «покрывать». В Ветхом Завете Бог не забрал грехи, Он лишь прикрыл их на время, до тех пор, пока не пришел Христос и полностью не избавил от них людей. Много мест в Писании учат этому. Вот 30 стих 17 главы «Деяний святых апостолов». «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». 24 и 25 стихи 3 главы послания к римлянам. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощение грехов, соделанных прежде. 15 стих 9 главы послания к евреям. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». 8 и 9 стих 9 главы послания к евреям. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». День искупления указывал на Христа и Его искупление, так как этого не делала до этого ни одна жертва, или церемония, или обряд, или постановление Ветхого Завета. День этот открывает Христа, нашего великого первосвященника, который входит вместо нас во святое святых. Давайте рассмотрим структуру 16 главы. Стихи с 1 по 6 рассказывают о подготовке священников. Стихи с 7 по 19 рассказывают о подготовке места совершения обряда. И стихи с 20 по 34 рассказывают о подготовке людей. Начнем с подготовки священников. Прочтем 1 и 2 стихи. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Указания, постановления и весь обряд Великого Дня Искупления стали необходимы после смерти Надава и Авиуда, которые вторглись во святое святых и были немедленно умерщвлены Богом. Постановления о Великом Дне Искупления объясняли такую неожиданную смерть двух братьев. Этот обряд ясно открывает полную святость Бога и полную греховность человека. Между Богом и человеком пролегла огромная пропасть, но будет неправильно считать ее непреодолимой. Благодаря Христу через нее перекинут мост. Сегодня Бог призывает человека прийти к Нему, но, друзья мои, вы должны приходить к Богу только на Его условиях. Только тогда сможете вы приступать к Богу с дерзновением. Вот что написано в стихах с 19 по 22 из 10 главы послания к евреям. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Христа, путем новым и живым, который Он открыл, нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». А вот что говорится в 18 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Итак, мы все услышали приглашение приходить, приступать к Богу, но делать это следует только путем Божьим. Обратите внимание, после того, как два сына Аароновых вторглись во святое святых, Бог сказал Израилю: «Ты не можешь во всякое время приходить ко Мне». Сегодня же для нас все обстоит совсем по-другому. Мы можем приходить к Богу в любое время и в любом месте, если мы, конечно, приходим к Нему через Иисуса Христа. Я, например, полагаю, что некоторые люди совершают грех, когда молятся. Священник который вслух молится Богу и при этом отвергает Христа, то есть приходит к Богу не через Иисуса Христа, а каким-то другим способом, ни в коем случае не будет принят Богом. Именно таков и был грех Надава и Авиуда. Читаем 3 и 4 стихи. «Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их». Это уникальная особенность и отличительная черта того времени. Первосвященник один совершал весь обряд, ему никто не помогал. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, говорится в 17 стихе. Священник сам делал все, начиная с мелких, незначительных пустяков, которые обычно возлагались на прислужников, и кончая выполнением обязанностей первосвященника. Все остальные священники удалялись из скинии, он оставался совершенно один, поскольку вся работа по искуплению должна была выполняться им одним. Очень важно увидеть во всем этом Христа, которого являл здесь первосвященник. Христос остался наедине со всеми грехами мира. Вот как сказано об этом во 2 стихе 21 псалма. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». Христа покинул и Бог, и человек, когда Он понес наши грехи, и тем не менее Он и Его Отец сообща исполняли план спасения. Как сказано в 32 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. «Вот наступает час, и наступил уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». Это великая тайна. Вот что говорит о ней 19 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Бог во Христе примирил с собою мир». Первосвященник снимал свои одежды славы и величия. Он омывался и надевал ту же одежду из вессона, что и остальные священники. Он должен быть скромно одет, но он должен быть чист. Это чудесное предвосхищение миссии Христа, нашего великого первосвященника, который отложил свою славу и облегся в человеческую плоть, чтобы умереть на кресте. 1, 14 и 18 стихи 1 главы Евангелия от Иоанна говорят: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Когда наш Господь пришел на эту землю и стал человеком, Он не отложил свою божественность, но Он отложил свою славу. Вот как говорится об этом в стихах с 5 по 8 и с 2 главы послания к филиппийцам. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А теперь давайте прочитаем 5 и 6 стихи книги Левит. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. Так завершается приготовление Аарона для этого самого важного в году дня. Аарон приносит жертву за грех за себя и за свою семью, а может быть и за все колено Левина. Нет никакого подобия в этой части дня искупления в жизни и служении Христа. Он был без греха. Он умер по своей воле. Он понес грех за нас. Он никогда не приносил жертву за себя. Те голуби, принесенные в жертву в храме, когда он родился, были принесены для очищения Марии, его матери. Необходимо было напомнить ей, что она грешница. Никому ничего не известно ни об одной жертве, принесенной за Иисуса. Но Аарон должен был сначала принести жертву за себя, чтобы он мог далее приносить жертвы уже за свой народ. Прочтем теперь стихи с 7 по 14. «Возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого выпал жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя». И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу. И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, 7 раз покропит кровью с перста своего. Обратите внимание, что 2 козла представляли собой 1 жертву за грех, но каждый из них представлял отдельный аспект отпущения греха. 1 приносился в качестве жертвы за грех, а 2-го отсылали в пустыню. Козла, которого отсылали в пустыню, называли козлом отпущения. На древнееврейском языке это звучало как «ло азазел». Существует некоторая путаница относительно смысла этого слова. Оно означает и самого козла, и ту участь, которая постигала его в пустыне. В соответствии с трактовкой Септуагинты, Лютера, Келлога и Эндрю Боннера, это слово означает полное и окончательное устранение греха. Эдершайм считает, что слово это значит «уходить навсегда». Козел отпущения определенно был частью жертвы за грех. Одному козлу выпадало быть отосланным в пустыню, а второму — быть принесенным в жертву. Еще до совершения любых действий с козлами Аарон должен был войти во святое святых с кровью тельца за себя и за свой дом. Таким образом, говорить, что первосвященник входил во святое святых только 1 единственный раз в году, было бы не совсем верно. Да, он входил туда только 1 день в году, но в этот день он входил туда 2-жды. Медный жертвенник находился во внешнем дворе. Тельца в жертву за грех убивали так же, как и любую другую жертву за грех. И лишь в конце обряда жертвоприношения появлялось что-то новое. Я полагаю, что когда первосвященник шел во святое святых, то, проходя мимо умывальника, он омывал руки и ноги. Затем, уже во святилище, он должен был взять курильницу, полную горящих углей из костра, на золотом жертвеннике курения, и возложить на эти угли благоуханный фимиам, так что, когда он, пройдя через завесу, попадал во святое святых, его окружало облако дыма. А здесь во святом святых находились ковчег с крышкой. Он опускал пальцы в кровь тельца, которую он приносил с собой в чашке, и кропил ею перед крышкой 7 раз. И эти 7 раз означают полноту и достаточность искупления. Уверен, что этот день внушал первосвященнику благоговейный ужас. Перед Богом он должен был выполнить все точно, до мельчайших деталей. Малейшее отклонение означало мгновенную смерть. Он, наверное, много раз репетировал весь обряд перед тем, как по-настоящему совершить его. Насколько нам известно, во святом святых не погиб ни один первосвященник. Погибли только 2 человека — Надав и Авиуд. Христос понес за нас наши грехи на крест, и прообразом креста является здесь в Скинии медный жертвенник. Затем наш великий первосвященник вознесся на небеса и принес свою собственную кровь за наши грехи. Теперь крышкой ковчега для нас является престол Божий. Именно этому учат 9 и 10 главы послания к евреям. Аарон входил в святое святых в страхе и смятении. Нас же просят приступать к Богу с дерзновением, как сказано в 16 стихе 4 главы послания к евреям. Слово Божие предлагает нам приходить постоянно туда, где Аарон не смел задерживаться слишком долго, и куда он мог приходить только один единственный день в году. Христос, наш первосвященник, принес свою собственную кровь и благоуханный фимиам своего ходатайства на небеса, и сегодня он восседает одесную Бога.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим.